Добрый вечер, здравствуйте. Ой. Мы заявили тему нашего сегодняшнего разговора, беседы, лекции, не знаю, как лучше сказать. Добро и зло, способ понимания и распознавания, гений злодейства. Ну, вот о гении злодейства будет сегодня несколько слов сказано, об остальном я постараюсь сказать побольше, потому что на самом деле это, ну, как-то тема очень актуализировалась в последние несколько лет и стала для очень многих людей такое основополагающее понимание того, где он, с кем он, что он выбирает, каким образом он реагирует на события, происходящие вокруг него, и на то, что происходит внутри него самого, что не менее, а может быть, даже иногда более важно. И вот это как раз размышление о том, что такое добро и что такое зло. И есть ли способы настоящего отличения добра от зла? Потому что на самом деле кажется, что все это очень просто. Ну, почти как у Маяковского. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И там ответы были все достаточно ясны. Солнышко светит, значит, это хорошо. А плохая погода, это значит плохо. Но вот мы несколько сложнее поставим вопросы, потому что на самом деле проблема развлечения добра и зла, понимания добра и зла, именования добра и зла – это совсем непростая проблема. Это вещь очень сложная и очень тяжелая именно для распознавания, как это ни странно звучит, потому что кажется, что это, ну, на поверхности должно находиться. Это должны знать все. Все должны знать, что такое добро и что такое зло. Но получается, что как раз никто этого не знает. Почему-то это оказалось проблемой. В мире существует довольно много разных учений о том, что такое добро и что такое зло, вплоть до отрицания разницы между ними. Поэтому я сегодня буду говорить о проблеме понимания добра и зла с точки зрения библейской и конкретнее христианской, что совершенно для меня естественно, как вы понимаете. Вот. Но на ваши вопросы, они могут касаться любых способов понимания, распознавания и вашего личного опыта, я постараюсь уже в конце, после беседы ответить, как смогу, конечно. Библейское учение говорит о том, что источником добра является Господь Бог. Об этом Священное Писание говорит достаточно ясно и формулирует это в некоторых своих ярких таких вот высказываниях. Апостол Иоанн Богослов говорит: «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». Далее, тот же апостол в своем послании соборном говорит: «Бог есть любовь». То есть происхождение добра, источник добра является это сам Господь. А вот происхождение зла непонятно, потому что Священное Писание, Библия ничего не говорит о происхождении зла. Ничего совершенно. И в этом смысле как раз это и является одной из проблем, одной из сложностей понимания. Где же, откуда же оно берется тогда? Что является его источником? Каким образом зло не просто появляется в мире, не просто бытийствует каким-то образом, но и бытийствует очень активно? Я уже привел пример из Священного Писания, когда о Боге, как об источнике добра, говорит Иоанн Богослов: «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы». И вот это отождествление добра и света, правды и света, любви и света, блага и света для Библии очень характерно. Мы можем вспомнить самые первые строчки книги «Бытия», где говорится о творении. И там как раз описывается Вселенная, еще не устроенная, такая хаотическая, где говорится «тьма над бездною». И вот первые слова, которые произносит Господь в своем творении, Он говорит: «Да будет свет». То есть понятие света в данном случае, оно имеет нравственный характер, не только понятие света, как света, который просвещает мир и дает этому миру жизнь, дает этому миру тепло и так далее. Потому что на самом деле очень интересно, что для нас же, для людей, которые живут на Земле, источником света является солнце, конечно. А в книге «Бытия», при сотворении мира, солнце появляется гораздо позже, только на четвертый день, на четвертый этап творения. Так что здесь речь идет не о физическом источнике света, а о том, что Бог дает добру, красоте, гармонии, бытие. И не только в себе самом, потому что в нем самом это является одним из божественных свойств. Благость Господня – это вечное, абсолютное божественное свойство. А вот дает этому миру, как сотворенному миру, вот это вот добро как источник существования, как смысл его существования. И вот очень интересно, что когда мы читаем книгу «Бытие», вот это как раз первая глава творения, как раз последовательно Господь творит мир, последовательно каждый этап или день творения заканчивается словами: «И увидел Бог, что это хорошо». По-церковно-славянски «добро зело». Очень добро, потому что слово «хорошо» и слово «добро» в древнерусском языке, в церковно-славянском языке – это одно и то же слово. И даже и слово «добро» одновременно с этим означает и слово «красоту». Добро, красота, а хорошесть – это одно и то же слово, одно и то же единое понятие. И мы видим, что мир творится в добре, в добром, и несет в себе вот это вот дарованное добро как смысл, как дальнейший источник жизни, как дальнейший источник совершенствования. Другие, да, и мы еще раз посмотрим на эту фразу Иоанна Богослова: «Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы», исходя из того, что Бог является источником добра, но в Боге не существует никакой тьмы. В Боге нет зла. Это самое главное отрицание, которое существует о Боге, который мы знаем. В Боге нет зла. Так это учит Библия, и так этому соответствует библейское понимание Бога, иудохристианское, скажем так. Какие-то другие религиозные системы, нехристианские, могут говорить о том, что божество или абсолюты, или божественная душа, или то, как человек мыслит Бога, Бог может быть источником и добра, и зла. И надо сказать, что восточные символы, такие как, скажем, инь-янь, это как раз демонстрирует, да, мы можем себе представить, я не взял с собой никаких вот этих специальных вещей для демонстрации, но я думаю, что все мы представляем себе вот этот круг, разделенный гибкой линией, где одна часть черная, другая часть белая, и как будто бы черное перетекает в белое, белое перетекает в черное, но при этом в каждой половинке есть свой противоположный кружочек. В черном есть белый кружочек, в белом черный, это и земля, и небо, это и мужское, и женское, это и доброе, и злое, которые, соприкасаясь друг с другом, взаимопроникают. И в этом смысле в этих религиозных системах речь идет о том, что Бог не является источником ни добра, ни зла, а Бог пользуется и тем, и другим в зависимости от своих каких-то вот божественных целей. Божество использует это в том числе для некой такой гармонии мира. Мир уравновешен этими двумя понятиями – добра и зла. И вот равновесие добра и зла и есть, как бы сказать, гарантия сохранности этого мира. Ничто не должно другое пересилить. И тогда получается, что между добром и злом, в общем, нет разницы. Потому что и то, и другое, они одинаковы. Ну, на весах божественных они весят ровно столько, сколько они весят. Они соответствуют друг другу. Их можно менять местами. И тогда нет понятия добра и зла. Христианство учит иначе. Бог не является источником зла, и при этом зло существует. И даже существует такое богословское понятие, как оправдание Бога. Оправдание Бога, потому что мы живем в мире, в котором зло совершенно реально, кажется всесильным, всемогущим, всепобеждающим, а добро как раз нет. И если Бог всемогущ по своей природе, если Он действительно вседержитель, как Его называют христиане, то есть держит на руках этот мир, им сотворенный, то тогда почему существует зло? Эти вопросы очень важны, и человечество не знает на них ясного ответа. Тем не менее, мы сегодня об этом постараемся с вами поговорить. По крайней мере, это очень важно для того, чтобы мы начали думать в каком-то определенном направлении, чтобы наша собственная мысль вот как-то вот нашла какую-то, вот пробилась сквозь вот эту стену такого вот незнания, непонимания, неясности. Итак, если Бог не является источником зла, а зло существует, что тогда зло? Насколько Господь вообще всемогущ? Ведь это же на слуху у каждого, да? Всемогущий Господь, всемогущий Господь. Так ли это? Потому что существование зла без всякого сомнения ставит вопрос о божественном всемогуществе. Насколько зло находится в его ведении? Насколько зло ему подконтрольно? Вот христианские мыслители и богословы пришли к такому выводу, что зло есть результат дарованной Богом свободы, что происхождение зла коренится в этом удивительном понятии свободы, которую Бог даровал миру, когда Он его творил. Этой свободой обладает человек как образ Божий, потому как Бог вложил человека самого себя. Здесь я хочу сказать вот несколько слов об этом понятии. Мы тоже привыкли к этой идиоме. Человек есть образ Божий. Было бы важно понять, что имеется в виду, когда мы говорим эти слова, что значит быть образом Божиим. Бог в иудохристианской традиции мыслится как личность, совершенная личность. Бог личностен. Поскольку Бог личностен, Он и есть сущий, то есть по-настоящему, реально существующий во всей полноте бытия, поскольку Он и есть полнота бытия. И вот эта личность божественная, абсолютная, обладает своей божественной сущностью, потому что Бог есть добро, Бог есть любовь, и Бог проявляет себя в этом мире как творец, как любящий, как сострадающий, милующий, прощающий, как Бог знающий, понимающий, во все проникающий, везде находящийся. И при этом человек рождается от Бога, творится Богом, интересным способом. Бог берет земной прах, то есть поверхность земли, некую проматерию, скажем так, и вдувает в него, в эту проматерию, самого себя. И стал человек живою душою. То есть человек начинает обладать божественными качествами. Образ Божий в человеке – это отображение Бога, невидимого, непостижимого, вечного, бесконечного, в ограниченном материальном существе, которое благодаря вот этому божественному прикосновению, вот этому дыханию жизни, становится личностью и принимает на себя все божественные свойства, все божественные качества, которые в абсолютном Боге абсолютны, такие как вечность, могущество, разум, творчество, свобода, любовь и бесконечное количество запятых. А в человеке они даются как потенции, как некие таланты, как некие зерна, семена, которые могут в человеке вырасти, возрастить. И вот это выращивание в себе божественного, становление человека человеком, является для человека его, собственно говоря, главной задачей. Человек – личность, потому что личность – Бог. А это значит, что между личностями может быть связь. Личности могут общаться. Личности могут иметь возможность понимания друг друга, слышания друг друга, содействия друг другу. И вот эти вот качества божественные и даются человеку, человек в этом смысле образ Божий. А вот подобие Божие богословы объясняют таким образом. Подобие – это и есть труд. Труд над как раз вот этими качествами. Человек начинает подражать Богу. Человек хочет быть похожим на Бога. У человека есть возможность, так же, как Бог, осуществлять себя через эти качества. И таким образом эти качества, эти божественные семена, потенции, таланты в человеке раскрываются. В человеке раскрываются. И поэтому, когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы можем сказать, что человек тоже есть любовь. Когда мы говорим, что Бог есть жизнь, мы можем то же самое сказать о человеке. Когда мы говорим, что Бог есть свобода, то же самое мы можем сказать и о человеке. Когда мы говорим, что Бог всемогущ, и даже это мы можем сказать, что это касается каждого человека. В той степени, в которой сам человек может эти качества в себе развивать. Поэтому мы и говорим, что он сотворен по образу и подобию Божию. И я уже сказал, что подобие – это такой подражательный труд, движение к тому, чтобы стать человеком. Об этом очень хорошо сказал Мираб Мамардашвили. Он сказал, что человек – это усилие во времени. Усилие во времени. И поэтому человек становится человеком в течение всей своей жизни. Становление человека происходит постоянно, если человек над этим трудится и работает. И таким образом человек раскрывает в себе этот божественный потенциал. Или не раскрывает. Потому что это все раскрывается исключительно благодаря тому, что человек личность, а личность значит свободный. Это свойство личностное, это как раз вот самый главный маркер личности, это вот свобода, которой личность обладает. А свобода, например, предполагает не участие Бога в жизни человека, например, потому что Бог – свободная личность, и человек – свободная личность. И там, где две свободные личности встречаются, там чья-то свобода должна уступать. Потому что если две свободы становятся противопоставленными друг другу, тогда не происходит встреча. Встреча происходит тогда, когда одна свобода дает место другой свободе. И в этом смысле Бог ограничивает свою свободу, потому что Он всемогущий и абсолютный, перед свободой еще не совершившегося, слабого, не умеющего человека. Иначе не бывает. Низхождение Бога на территорию человека – это вещь понятная. И этим низхождением Бога на нашу территорию каждый человек пользуется вполне. То есть каждый человек обязательно пользуется возможностью не допускать Бога на свою территорию. В опыте каждого из нас это, конечно же, есть. И в этом, собственно говоря, проявляется сила человека. В этом проявляется достоинство человека даже в этом, потому что человеку дана возможность через это понимать самого себя, осознавать самого себя личностью. А у Бога появляется проблема. С этого момента Бог не всемогущ. То есть всемогущество божественное им самим не используется. Потому что если есть свобода, то уже нет никакого всемогущества. Свобода, которую Господь дарует человеку, реализуется в любви. Собственно говоря, свобода и любовь в христианском понятии – это вполне взаимозаменяемые вещи, потому что одно без другого не существует, и, конечно, одно реализуется через другое. Свобода через любовь, любовь через свободу. Именно так. Бог есть источник любви. И способность человека любить, в принципе, есть именно потому, что мы изначально любимы. Бог есть любовь, и это любовь всегда. Это любовь, которая вечна. Это любовь, которая действует всегда, везде, во всем и на все распространяется. И человек творится именно в любви божественной, поэтому он изначально Богом любим. Так вот, изначально каждый человек способен к любви именно потому, что Бог есть любовь, и человек любим изначально. И поэтому в человеке есть возможность любить, и есть возможность обращаться к Богу, и есть возможность обращаться к друг другу. И опять-таки эта способность любить связана с величайшим человеческим трудом реализации свободы в правильном направлении. Потому что я могу любить, а могу не любить. Вот у Бога нет возможности не любить, потому что Он есть любовь абсолютная. А у человека есть возможность не любить, потому что любовь – это дар, который реализуется через свободу. Я могу пойти к Богу, а могу пойти в противоположном направлении. Я могу все, что хочу. В этом смысле я неконтролируемый. Потому что мне дана эта свобода, и я пользоваться ей пока не умею. И поэтому, когда мы читаем древнейшие сказания о сотворении мира, о сотворении человека, мы встречаемся с таким странным символом, как древо познания добра и зла. И видим, как Бог и человек в райском саду, в некотором особенном месте присутствия Божия, общаются, как Бог учит человека каким-то очень важным вещам. Например, очень важный момент, как мне кажется, что Бог ведь творит мир в 6 дней. Это, как бы, так сказать, библейская такая аксиома. Бог творит мир в 6 дней, на 6-й день Господь заканчивает свое творение, и наступает день 7. День 7, суббота, день покоя, и Священное Писание говорит о том, что в этот день Бог упокоился от своих дел. И нам рисуется такая картинка с детской, как Бог, такой прекрасный старичок, такой с мыльной бородой, лежит на облаке, а ангелы ему играют «Времена года» Вивальди. Вот. Но Библия это описывает иначе, совершенно иначе. Бог в этот 7-й день, в этот шаббат, в день, когда ничего как бы делать нельзя по закону, который потом появляется, начинает общение с Адамом. Он начинает Адама обучать. Он дарует Адаму этот мир и говорит Адаму, чтобы он хранил его, заботился о нем, возвращал его. То есть Адаму дается место Бога на земле. То есть Бог уступает место Адаму, чтобы этот мир уже принадлежал человеку, и человек за него начинает отвечать. И интересным образом Бог это делает. Он приводит к человеку, к Адаму, всех животных, и следующее дает задание. Человек должен наречь имена животным. Что это значит? Это просто, ведь у многих же есть дома животные, да и у каждого из них есть какое-то свое имя. Приручить, конечно. Человек приручает этот мир. Ну и, соответственно, мы знаем, что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, потому что человек, приручая этот мир, например, человек, приручая животное, вот как это ни странно, он животное начинает очеловечивать. Животное начинает слушаться человека, понимать человека, любить человека, служить человеку. То, что у дикого животного нет, то, кроме инстинктов там, и так далее, то в животном прирученном есть некая форма очеловечения. И в этом как-то вот узнается тот смысл, что, оказывается, и весь мир через человека мог бы, ну и так бывает, конечно, когда человек к этому миру относится с любовью и начинает выращивать, то мир превращается в сады, все начинает благоухать, все начинает, у кого есть сад, огород, домашние растения, знают, как растения отвечают любовью на любовь. При этом, понимаете, да, то есть оказывается в мире Богом вот эта потенция добра заложена как ответ на любовь по отношению к этому миру. Мир тоже отвечает на любовь. Бессмысленный мир, неодушевленный мир, мир растений, животных начинает отвечать на любовь, потому что любовь – божественное качество. И этот мир эту любовь воспринимает через человека, потому что человек соединяет с собой два мира. Он, с одной стороны, такая же земля, как весь остальной мир, он ничем не отличается от животного. Ну, ничем. От млекопитающего. Обычный млекопитающий. Но при этом он принадлежит небу. Он несет в себе божественные свойства. Он есть образ Божий. И вот Бог начинает учить человека вот такими скупыми фразами, об этом говорится в Священном Писании, но через наш собственный опыт мы начинаем понимать, как это может работать, как это может действовать в этом мире. И вот человеку дается это задание, этот мир хранить, этот мир приручать, этот мир, ну, продолжать божественное действие божественной любви, божественного творения, творчества, божественного созидания. И здесь вот наступает некий такой важный момент, потому что любовь, которая человеку дана, это тоже то, что должно развиваться, что должно человека делать человеком. И здесь проблема. Есть Бог, который есть любовь, но Бог невидим и непостижим. Бог слишком велик для человека. И есть животные, которые ниже человека. И поэтому любить Бога – слишком высокая задача. Любить животное – слишком просто, оно тебе подчинено, потому что, ну как любить того, кто тебе исключительно подчинен, которого нет твоей свободы. И смотрит Бог, вот мы помним, как Бог говорит о мире, и увидел Бог, что это хорошо. Потом смотрит Бог на человека и вдруг говорит: нехорошо. Он говорит: нехорошо быть человеку одному. Нехорошо быть человеку одному. И Бог творит Еву. Бог творит Еву. Жизнь. И вот Он творит равного человеку. Именно того, которого можно по-настоящему любить, личность. И очевидно, что здесь нет, может, не очень очевидно, это мне может быть очевидно, но тем не менее своей очевидностью я поделюсь. Бог не творит Адама и Еву как самца и самку. Он не творит мужской и женский пол, потому что мир сотворенный уже имеет два пола. И растения сеют свои семена по образу своему, и животным дана заповедь плодиться и размножаться, то есть животные уже разнополые. И человек, как животное, вполне может быть разнополым в этот момент творения. Но творится другая личность. Ева творится по-другому. Это странная история сотворения Евы, когда на Адама Господь наводит крепкий сон и вырезает из него целую там часть, да, потому что слово «ребро» или «кость», да, это по-разному можно перевести. Вот. Иногда это же самое слово означает «берег побережья», например, да? «Берег слоновой кости», например. Вот. Или «лазурный берег», «Кот-д'Азюр», там, или коста какая-нибудь такая. Это все, это, так сказать, часть человека. То есть какая-то огромная часть человека становится сама по себе. И Адам без Евы, например, это уже какой-то неполноценный человек. не полный человек, полчеловека. И Ева без Адама – это тоже какой-то недочеловек получается, часть его. А это значит, что они только вместе могут быть во всей полноте. И поэтому вот эти слова библейские, да будут два плоти едины, они понятны. Потому что один без другого не до конца человек. Один в другом постоянно нуждается. Для того, чтобы была полнота, вот эта нужда человека друг в друге необходима. И эта нужда восполняется через любовь. И, соответственно, эта любовь является и восполняется через действие свободы по отношению одного к другому. Вот таким образом творится человечество. И каждый из нас – личность, и каждый из нас уникален, и каждый из нас не похож один на другого до конца, в чем-то похож, а в чем-то нет. И мы все по замыслу Божию должны друг в друге нуждаться. И эта нужда должна нас друг к другу тянуть, соединять. Эта нужда восполняется через взаимную любовь, которая есть замысел Бога о человеке. И вот человек в этом смысле сразу становится подобным Богу, поскольку существует Ева как свободная личность, человек тут же теряет свое всемогущество, как и Бог, потому что есть другая свободная личность, и для того, чтобы с этой свободной личностью соединиться, надо свою свободу уступить. И любовь проявляется через это. И потому что тот, кто любит, принадлежит другому всегда. В этом есть свойство любви. Когда я кого-то люблю, значит, я уже себе до конца не принадлежу, а стараюсь принадлежать другому. Я себя отдаю другому. В этом смысле, вот, когда супруги меняются кольцами, это есть символ того, как я себя отдаю другому навеки. И человек становится способным к такой любви, которая ему доступна по-человечески и постоянно является трудом для человека, любовь, которая созидательна. Вот. И наступает вот этот самый момент, тот же самый седьмой день покоя, когда Бог как будто бы отдыхает, пока упокоился от своих всех дел, когда Бог показывает человеку древо познания добра и зла и говорит, что человек не должен прикасаться к древу познания добра и зла, потому что если он от этого древа вкусит, то он умрет. То он умрет. Да, хочу ваше внимание еще обратить вот на что. На то, что вот эти дни творения, которые в Библии нам указаны, и был первый день, первый, был вечер, было утро, день второй, и так далее, и так далее. Шестой день тоже так заканчивается, был вечер, было утро, день шестой, а вот седьмой день не заканчивается. О седьмом дне нигде не сказано, что он завершился как день какого-то божественного смысла. И посему святые отцы и богословы утверждают, что седьмой день – это тот самый день, в который мы с вами сегодня встречаемся. Вот, на лекции в прямой речи. Да-да-да. Ну, он конечный шаббат, он шаббат до второго пришествия. Вот, до дня так называемого восьмого дня. До дня вечности, до дня, в который Господь воцарится в этом мире, когда зло будет окончательно исчерпано, побеждено. Вот. И древо познания добра и зла. Я еще раз подчеркну, что о происхождении зла в Библии ничего не говорится. Но зло, понятно, уже существует, если есть древо познания добра и зла. И есть древо развлечения, то есть это древо развлечения добра и зла, потому что добро и зло познается по-разному. Мы познаем что-то по-настоящему, когда мы это очень глубоко в себя воспринимаем. Мы познаем что-то, когда это входит глубоко в нас самих. Мы что-то вкушаем, например, с чем-то соединяемся, совершаем акт соития, чтобы это познать. Вот мы говорим, Адам познал Еву. Это соитие в единую плоть, в полноту. Также Бог, человек познает Бога через соединение с Ним, через вкушение в том числе. Поэтому главным таинством христиан является таинство вкушения тела и крови Христовых. «Вкусите и видите, яко благ Господь», говорит в своих псалмах царь Давид. Когда человек что-то познает, он обязательно это воспринимает для себя очень близко. И в этом случае как раз Бог и говорит странную вещь. Он говорит, не прикасайтесь, не соединяйтесь, не вкушайте, потому что вы умрете. Человек бессмертен, потому что он есть образ Божий, потому что сам Бог вечен. И тем не менее древо это существует. Потому что и почему-то оно существует именно в раю, зачем-то оно есть, это древо, и в этом есть загадка. Добро и зло познаются по-разному, еще раз хочу сказать, потому что если мы будем одновременно и добро, и зло вкушать равным способом, да, ну, существует так, среди подростков такое, понимаете, да, надо все попробовать. Вот, и почему-то все время вот это все попробовать означает попробовать именно то, чего нельзя попробовать, то, что принесет тебе вред, то, что принесет тебе проблему какую-то обязательно. И поэтому, если мы одновременно будем вкушать, скажем, доброе и злое, прекрасное и отравленное, то, конечно, мы отравимся. Даже если мы будем вкушать что-то очень хорошее вместе с отравленным. Зло не может быть познаваемо так, как познается добро. Зло не может проникать в человека для того, и этим самым человек не может узнать зло, потому что, соединяясь со злом, человек становится злым. Это зло, проникающее в человека, становится его, соединяется с его природой человеческой. И поэтому Господь говорит, не прикасайтесь к этому древу. Но здесь возникает проблема, а что тогда делать с добром? Потому что если мы не можем познавать таким образом зло, то значит мы не можем познавать и добро, потому что так или иначе мы тогда будем познавать все одновременно. Но в раю, мне кажется, существует иной способ познания добра, кроме этого древа. Поэтому это древо изначально древо, вот, где добро и зло не должны быть единым плодом, не должны быть единым пониманием, не должны быть одним и тем же. Потому что Адам познает добро, общаясь с Богом. И я вам рассказал, каким образом Бог учит человека добру через владение этим миром, через труд в этом мире, через приручение животных, через любовь к своей Еве, через общение с Богом, через богоподражание. Сам Бог – источник добра. И соединяясь с этим источником добра, Адам становится добрым. Адам может стать добрым. Зачем Адаму стать добрым? Зачем это древо? Смотрите, существует все-таки некая такая библейская легенда, но она не зафиксирована в Библии. Вот мы можем сколько смотреть Библию до ночи, мы не найдем истории о том, как Люцифер, ангел, там, света, утренняя заря, денница, отпал от Бога. Историю сатаны, в общем, она мифологизирована и существует исключительно в устном предании. Но вот интересно, что это устное предание дошло до нас в той же самой форме через сотни тысяч лет. Еще до там, Библии не записано, потом Библия записана. Это предание почему-то в Библию не включено, но оно доходит до нас. в довольно таком сохранном виде. Один из архангелов, сотворенный Богом, потому что Богом творятся ангелы, существуют духовные, существуют духовные сущности, духи, которых Господь творит как своих слуг, как своих посланников. Слово «ангелос» в переводе с греческого означает «посланник посланный». Поэтому слово «евангелие» значит «благая весть». Вот. Эти слуги Божии творятся как такие, я не знаю, вот это на самом деле тайна. Я ничего не знаю про ангелов, мало что известно. Но кроме того, что они есть и что они созданы Богом. И что вот эти ангелы не имеют образа Божия при этом. Они не сотворены по образу Божию. Они сотворены Богом как слуги. И поэтому ангелы по своему статусу, по своей иерархии ниже человека, как это ни странно звучит. Ангелы в том числе слуги людям. Наши ангелы-хранители нам служат, нам помогают. Но вот по какой-то причине часть ангелов пользуется своей свободой, и много по этому поводу существует всяческих богословских версий. Они все только как версии, конечно, существуют. Никакого догматического учения по этому поводу у нас нет. О том, что Бог, задумывая в своем привечном совете, там есть об этом в Библии, «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему», говорится, как будто бы Бог сам с собой совещается. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И вот это вот сотворение человека из праха земного, который есть образ Божий, и ангельские силы бесплотные, прекрасные, великие, могущественные, которые посылаются в слуги вот этому жалкому существу, начинают протестовать, выступать против Бога, пользуясь своей свободой. Таким образом, свобода является источником отпадения от Бога, отпадения от источника добра, отпадения от источника света, и тем самым вот это ангелы, которые становятся бесовскими силами, возглавляемые сатаной, вот они являются таким вот носителями вот этого уже осуществившегося ими зла. Еще раз хочу сказать, это предание, это предание. Так вот, зло уже существует. И зло существует в этом мире как проявление того творения, которое создал Бог. То есть Бог дал творению возможность быть. То, что Бог, то, там, чему Бог дал бытие, не исчезает. Бог не проворачивает пленку назад, не стирает ластиком то, что у него якобы не получилось. Вот. И это творение, осуществившее себя через отпадение от источника добра, от Бога, начинает существовать. Зло в мире присутствует. С этим злом что-то надо делать. Ну как просто всемогущему Богу взять просто и выключить кнопку, да? Нажал на кнопку, бух, делит. И никакого нет... Никакого зла, никакого ангела, никаких других вещей. Бог этого не делает. То, чему Бог дает бытие, существует. Но существовать злу нельзя, потому что Бог есть добро и любовь. Это противоречит любви, существованию зла. И поэтому нужно, чтобы это зло было побеждено. Зло в лице сотворенного должен победить сотворенный. То есть тот, кто тоже сотворен, но у кого, кто может победить это зло, потому что он добр, потому что он может встретиться с этим со злом на равных. Вот как человеку необходимо было равного для того, чтобы любить, так человеку для того, чтобы победить зло, надо выступить на равных с сотворенным злом. Человек задумывается Богом в том числе как победитель зла, как тот, который должен победить зло. И поэтому древо познания добра и зла – это не древо, специально сотворенное как злое, плохое древо, а это древо, через которое наученный добру Адам должен быть победить зло. Зло побеждалось этим древом. в конечном итоге так и произошло. Сатану и зло побеждает человек. Только этот человек становится человеком. Бог воплощается в человеческой природе. Второе лицо Святой Троицы, Слово Божие, Сын Божий, становится истинным и совершенным человеком. И берет это зло и эту схватку со злом на самого себя. И своей собственной жизнью и своей собственной смертью это зло побеждает и исчерпывает ад. И дарует этому миру, и нам дарует, пока еще живущим в седьмом дне, возможность вечной жизни в дне восьмом. Что же такое зло? Каким образом это зло понимается христианами? Учение говорит нам о том, что да, сатана – отпадший ангел, и об этом я уже сказал. Но если сатана существует как творение Божие, а об этом говорят все святые отцы, значит, он не равен Богу. Значит, зло в нем не является онтологичным. Зло не сотворено. Зло есть некое искажение изначально доброй, светлой природы. И значит, зло в этом мире существует как некое искажение, как некий паразит. Вот об этом пишет преподобный Авва Дорофей, такой сирийский святой. Он говорит о том, что зло – это форма искаженного добра, ну, как, например, проявление болезни. Ну, мы знаем, да, что не существует туберкулез, скажите? А грипп существует? А рак существует? Нет. Нет. Болезнь в чистом виде не существует. Существуют носители болезни. Существует палочка Коха. Существует вирус гриппа. Существуют раковые клетки. И мы с вами в более-менее здоровом состоянии, как люди, да, в своей природе, в своем теле, можем носить огромное количество микробов, там, бактерий, всяких вирусов, но при этом не болеть. Потому что наш организм имеет какую-то резистентность, он защищен, у него есть иммунитет. Но как только мы даем слабину, то вот эти все вещи начинают паразитировать на нашем больном организме. И тогда появляется туберкулез, тогда появляется грипп, там, я не знаю, ковид, все, что хотите, понимаете? Организм начинает с этим бороться, им начинают помогать врачи, и человек может исцелиться и победить эту болезнь. Она уйдет от него, может быть, не до конца, а может, не уйдет. Но не в этом дело. Нет в чистом виде зла. Вот о чем я говорю. Нет абсолютного зла, и у зла нет самого собственного бытия. Зло небытийно. Зло, значит, не вечно по своей природе. Природа у зла есть, а бытийности у него, сущности, у него нет. И поэтому зло не вечно. Вот Лейбниц, например, считал, что мир, в принципе, упорядоченный и гармоничный, и он так соответствует божественному замыслу. И зло – это скорее отсутствие добра. То есть тьма – это как недостаток света. И опять же, зло необходимо как проявление свободы воли человека для того, чтобы тот совершил еще большее добро. Но это, в общем, не христианское понимание. Дело в том, что зло, оно богопротивно. И зло – это то, что разрушает гармонию мира. Если зло существует, то нет гармонии, потому что зло существует как смерть. Смерть – это главная сила зла, с которой невозможно справиться. И в этом смысле нельзя, скажем, пользоваться смертью для добра. Если кто-то говорит, что зло может дать человеку свободу, то зло реализуется в смерти. А смерть не может дать мне свободы, потому что она лишает меня ее окончательно. И в этом смысле Христос побеждает смерть, потому что Он побеждает зло. Злом нельзя пользоваться, зло можно только победить. Злу можно только противостоять. От зла можно только уходить, со злом нельзя соглашаться. Зло нельзя одобрить, с ним нельзя заключать сделки. Это всегда обманка. Мы можем говорить о том, что зло есть отсутствие добра, но это может быть и так, потому что зло действительно не бытийно. То есть если зло – это как тьма, отсутствие света, то, например, у света есть своя физическая формула. Зло можно измерить. Ой, простите, свет. У света есть физическая формула, и свет можно измерить. Если мы выключим весь свет, и будет тьма, то у тьмы нет никакой характеристики. Тьму нельзя никак записать, ее нельзя никак определить. Вот, в этом смысле зло небытийно, вот я как раз об этом хочу сказать. И зло имеет всегда природу паразита, это всегда патология добра, как, скажем, ложь всегда паразитирует на правде. Ложь сама по себе ведь не существует тоже. Ну нет, чистого, лжи в чистом виде. Ну потому что не все, что не является правдой, является ложью. Существуют сказки, существуют легенды, существуют фантастические рассказы, но нельзя назвать это ложью, потому что это, мы знаем, что это неправда изначально. Это и позиционирует себя как некая придумка, как некая фантазия. Но это не ложь ни в коем случае, а ложь – это всегда форма правды. Ложь всегда выступает в одеждах правды, и зло всегда выступает в одеждах добра. Вот. И это очень большая проблема. Добр ли Адам в раю? Является он уже в этот момент примером состоявшегося добра? Скорее всего, нет. Потому что добру надо научиться, надо уподобиться Богу и надо пройти этим путем. И об этом я уже сказал. Но вот что-то происходит не так. Господь утверждает это древо познания добра и зла, а дальше происходит история грехопадения. История грехопадения. Что происходит во время грехопадения? Там четыре библейских стиха, очень коротких, которые описывают, как Ева гуляет в прохладе райского сада, как она подходит к древу познания добра и зла, как змей начинает вести с Евой диалог, а подлинно, что Бог вам не разрешает вкушать плоды от райских деревьев. Нет, говорит Ева, это не так, но вот только если мы будем брать плоды от древа добра и зла, то мы умрем. Нет, не умрете, говорит змей, но знает Бог, что в тот день, когда вы вкусите от познания, от древа познания добра и зла, вы станете как боги, разумеющее добро и зло. И увидела Ева, что плод очень хорош и вожделенен, и дает знание добра и зла, и вкусила от него, и дала Адаму, и он вкусил от него. И открылись глаза их, и они увидели, что они наги, и сплели себе опоясание из смоковных листьев. Я почти дословно цитирую этот библейский текст. Что происходит? Что случилось такого особенного? Что произошло? В чем соблазн? В чем соблазн? Стать Богом зачем? Бесконечную власть чего? Безграничную власть? Я думаю, что здесь все на самом деле лежит на поверхности. Вы станете богами, потому что будете знать, что такое добро и зло. А это значит, что вы им будете иметь право, как боги, с маленькой буквы, распоряжаться добром и злом. Вы властелины, властители теперь, вы властители добра и зла. Это принадлежит вам. Властелины колец. Понятно, да? Вот «Властелин колец». И сегодня я называю добром вот это, потому что я владею добром и злом, я Бог. А завтра называю добром вот это. А потом меняю местами. И что мне хочется, то и добро. А что мне не нравится, то оно и зло. Вот соблазн-то в чем. Вот соблазн. Я сам знаю. Я сам все знаю. Так говорят подростки обычно родителям. Отстаньте. Я сам знаю, что мне надо. Я сам знаю, что мне хорошо. Я сам знаю, с кем мне дружить. Я сам знаю, что мне пить, что мне курить. И так далее. Понимаете? Но посыл идет оттуда. Я Бог. Мне принадлежит добро и зло. Вот она беда. С этого момента все рушится. Это и есть самый главный момент греха падения. Человек выпадает из рук Божьих. Человеку не нужен теперь Бог. Он сам судья вселенной и этого мира. Он сам решает для себя, что есть добро и что есть зло. А это значит, что он ни в ком по-настоящему с этого момента не нуждается. Ну, то есть он может нуждаться в ком-то, как в слуге, как в рабе, как в ком-то, кто может ему принести какую-то выгоду, понимаете? Только в этом смысле он может нуждаться с этого момента. Потому что для него добро, когда мне хорошо. И все, что мне хорошо, и что я для этого использую всех, чтобы мне было хорошо, потому что это и есть добро. И это и есть самое страшное, что происходит во время грехопадения. Человек искажается этим выбором. Он вкушает это зло, он вкушает этот яд, он вкушает эту отраву, он вкушает этот ужас от падения от Бога и становится подобным тому, что он вкусил. Вот кто-то из немецких философов забыл, на Ф его фамилия, Людвиг Фейербах. Вот, он сказал, человек есть то, что он ест. Очень точно. Человек есть то, что он ест. С чем он соединяется? Каким образом он себя, в свою природу это допускает? И вот самый, мне кажется, прекрасный, лучший рассказ о том, что такое грехопадение, какие последствия грехопадения в этом мире стали существовать, это, конечно, Ганс Христиан Андерсен со сказкой о «Снежной королеве». С историей об этом тролле, который изобрел вот это вот кривое зеркало, чтобы посмеяться над Богом, и что оно лопнуло. И вот эти осколки злого зеркала проникли в человеческие глаза, в человеческие сердца, и люди, в том числе Каин, стали видеть мир другим, искаженным, искаженным. И вот это то, что случилось с человеком, а значит и с человечеством. А значит, и с нами. И значит, и мы несем в себе вот эти последствия этого страшного выбора Адама и Евы. Значит, у нас самих уже смешано все это добро и зло. У нас нет развлечения. Мы уже привиты вот этой страшной дьявольской прививкой. Увы, мы и есть вот эти самые родственники наших праотцев Адама и Евы. Две цитаты хотел бы вам привести небольшие. Одна из преподобного Антония Великого, а другая из Авы Дорофея. Первая. Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению этого слова. Не те умные, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, и которые могут рассудить, что добро и что зло. И злого, и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают это с великим к Богу благодарением. Эти одни поистине и должны именоваться умными людьми. И Ава Дорофей. Когда Бог сотворил человека, Он вселил в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий в себе, подобно искре, свет и теплоту. Помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое, сие называется совестью, и это есть естественный закон. Вот человеку, тем не менее, от Бога дано нечто такое, что не делает нас окончательно погибшими, что дает нам возможность все-таки с этой проблемой столкнувшись, для себя начать некий путь развлечения, рассуждения, вот там, где дьявол с Богом борется, вот, чтобы понять, на чьей-то стороне. И у нас есть для этого, с одной стороны, Богом данные нам возможности, о которых я сейчас скажу, а с другой стороны, мир, в котором мы живем постоянно, в нас эти возможности тоже пытаются исказить. Ну, человек – это продукт культуры. И очень многое, что в нас есть, сформировано не нами самими, не нашим личным поиском, а дано как результат воспитания, культуры, традиций, традиционной религии, нации и так далее. Человек есть продукт всевозможных культур. И каждая культура полна своими собственными мифами. И эти мифы всегда педагогические. Они воспитывают человека в определенной парадигме. Вот, в парадигме дальнейшего его пути и дальнейшего его выбора. Этот выбор часто формируется поколенчески, в том числе. Это связано с традициями нашего воспитания, с нашими родителями. И родители, конечно же, наши родители формируют в нас первичные понятия добра и зла. Является ли это эталоном, ну, то есть нашего, даже самое хорошее воспитание, является ли эталоном развлечения добра и зла? Нет, не является. Потому что в нас формируются определенные символы, а они нам дают вот эти вот понятия развлечения добра и зла, но одновременно складываются и ложные символы добра и зла. Ну, скажем, был такой советский поэт, ну, есть, слава богу, жив-здоров, Станислав Куняев, член Союза писателей до сих пор. И ему принадлежит, даже многие этого не знают, знаменитая фраза: «Добро должно быть с кулаками». И это настолько, как бы сказать, не обсуждается, это же так правильно, правда? Добро ведь должно быть с кулаками. Ну и чтобы там победить зло, и чтобы так далее, потому что вот добро должно быть с кулаками. Вот это один из таких вот ложных мифов. Или там еще: добро рассчитано на добрых. Для добрых не жалей добра. А черствого ударь по ребрам. Он будет мягче без ребра. Это другой советский поэт. Да, ну вот это все, из этого творится некая мифология о том, что добро должно быть с кулаками, что добро должно побеждать зло обязательно при помощи всевозможных и так далее и тому подобного. Вот, и эти советские мифы, они целые поколения сформировали. Вот, в таком обычном советском понимании добра и зла. Мы добрые, мы хорошие, а зло должно быть нами побеждено при помощи наших кулаков. Существуют культурные мифы, которые говорят всегда о том, что история твоей собственной страны – это всегда история добрых и хороших людей. И в твоей стране люди всегда гораздо добрее и лучше, чем во всем остальном мире. Миф религиозный будет говорить о том, что твоя вера – это все самое-самое правильное, самое-самое истинное. И поэтому нет ничего зазорного в том, что твоя вера побеждает других. Потому что если твоя вера истинная, то добро на твоей стороне. А не на стороне той веры, то у них вообще нет никакого понимания добра. Существует масса таких идеологем, мифов, которые формируют коллективное понимание добра и зла. И это понимание всегда существует вне тебя. Оно всегда где-то там, перед тобой или за тобой. И это коллективное понимание добра и зла очень простое. И когда ты считаешь, что ты знаешь, что такое добро в коллективном смысле, то ты это добро не выбираешь. У тебя даже нет никакой рефлексии по этому поводу. Ты просто примыкаешь к уже осуществившемуся историческому выбору. Границы твоего государства всегда священны, твоя земля всегда свята. Ты находишься под покровом самой лучшей веры на свете, твои предки – носители света. И только за границей существуют темные и мрачные силы, которые являются олицетворением зла. Это обычная человеческая мифологема, которая существует и существовала всегда и везде. И как только этот коллективный миф начинает работать, человек даже не думает о том, как ему поступать. Совершенно естественным образом человек осуществляет свой выбор между добром и злом, как то, к чему он примыкает, как уже состоявшемуся и сделанным за него выбором. Добро и зло становятся понятиями коллективными. Коллективный Запад, как коллективное добро, Святая Русь, как абсолютное добро. Я сейчас привожу эти примеры, потому что они под рукой. И это очень опасная вещь, потому что добро и зло не могут так осуществляться, потому что эти мифологемы добра и зла сформированы пещерным человеческим сознанием. В тот самый момент, когда человек свою пещеру оградил чистоколом и сказал: «Это священная земля, и кто зайдет на эту землю без спросу, является моим врагом. И если я ударю этого врага дубиной по голове, то это будет добро». Так это и происходит, собственно говоря, до сих пор в первобытных племенах. Вот известная история, всем известная, с южноафриканским вождем, который на вопрос, что такое добро и что такое зло, очень просто ответил. Когда я краду коров у соседнего племени, это добро. Когда крадут коров у меня, это зло. Вот это, эти мифы, они очень активны до сих пор. Нет коллективного выбора просто. Коллективное не выбирает. К коллективному примыкают. Человек в данном случае не занимается этой проблемой, он ее обходит. Человек идет простым путем, он примыкает к коллективному. Он не размышляет, хорошо это или плохо. Раз все говорят, что хорошо, значит хорошо. Что мне выбирать? В этом смысле, когда человек из коллектива выходит, когда он выходит из строя, то этот человек находится всегда очень в уязвимом состоянии, и это очень непросто ему дается. Так вот, зло всегда выступает в коллективном виде под видом коллективных мифов добра. Коллективные мифы добра очень часто – это очень красивая упаковка для зла. И эти коллективные мифы добра очень привлекательны, очень добры, потому что вместе с ними часто формируется человеческое детство. Вместе с этими мифами мы вырастаем, они являются педагогическими инструментами. Мифы о добрых рыцарях, о прекрасных дамах, о том, что церковные соборы побеждают еретиков и так далее и тому подобное. Есть масса мифов, есть религиозные мифы, церковные мифы, все они коллективные. Вот, например, они выражаются в таких телепрограммах на канале «Спас», как «Библия и война», например. Картины оправдывают такие вещи. Что делать? Как от таких мифов избавляться? Дело в том, что человек, когда начинает относиться к пониманию добра и зла как к неким внешним факторам, вот, то есть добро и зло, зло всегда где-то там, и битва между ними происходит всегда на какой-то другой территории, где-то вот не здесь, вот не там, где дьявол с Богом борется, не внутри сердца. Вот. То есть обычно человек наблюдает за такой борьбой добра и зла по телевизору или в каких-то соцсетях, или еще где-нибудь. Или я уже примыкает к этому выбору окончательно и бесповоротно, потому что он заражается идеей, великой идеей добра, и кажется ему, искренне кажется, что он вступает в противоборство со злом. Вот совесть, казалось бы, высокий камертон, который настраивает человека на развлечение добра и зла. Но совесть в человеке тоже вещь социальная, вещь воспитываемая. В разных социальных условиях эта совесть у разных людей работает по-разному. Человек, выросший в одном обществе и в другом обществе, у них по-разному сформированы эти понятия, могут быть сформированы эти понятия добра и зла. Тогда существует заповедь. Ну, казалось бы, вот тут все уже понятно. Существует заповедь, потому что заповедь и есть тот самый камертон, который может настроить твою совесть. Оказывается, что и это стоит под вопросом. Потому что человек способен адаптировать под себя даже божественную заповедь. Например, Христос укоряет фарисеев. «Вы своим преданием заменили заповедь Божию». О чем идет речь? Речь идет о заповеди «почитай отца твоего и матерь твою, да долголетен будешь на земле». А фарисеи периода земной жизни Спасителя, они эту заповедь переиначили для себя в более удобном виде. То есть, оказывается, можно было в храме принести на жертвенник сумму денег достаточно большую, пожертвовать ее на храм, карван, и сказать: вот тебе, Господи, те деньги, которые я посчитал, стоит уход за моими престарелыми родителями. Поэтому я их жертвую на храм, и теперь это твоя забота. Вот. Это не единственное место в Священном Писании, в Новом Завете, где говорится о том, как заповеди вдруг редуцируются, как они вдруг переменяются, как они вдруг в принципе отменяются. Или, например, другая заповедь. «Сказано древними, — говорит Христос в Нагорной заповеди, — не прелюбодействуй». И далее он развивает эту заповедь. «Всякий, кто посмотрит на женщину с нечистым взором, уже с ней прелюбодействует в сердце своем». А дальше он говорит о разводе, о недопустимости развода, о том, что это и есть заповедь, которую Господь вложил. «Да будут два, плоть едина, и что Бог соединил, человек да не разрушает». Это заповедь Ветхого Завета. Как же, спрашивают апостолы, ну ведь Моисей же, сам Моисей, законодатель, разрешил нам разводиться, дал нам разводное письмо. И Христос говорит, по жестокосердию ваше. То есть человек, Моисей, сам Моисей отменяет заповедь. Ну, про заповедь «не убей» тут вообще отдельный разговор. Вот. И тут вообще-то да, можно задаться вопросом, а зачем вообще нужна заповедь «не убей»? Для чего она? Ну что, непонятно, что нельзя убивать, что ли? Уже существует к моменту Синайского законодательства огромное количество законов разных стран, в том числе в Египте, где Моисей убивает египтянина, его за это убийство должны наказать по закону. Нельзя убивать нигде, никогда, везде. Это запрещено законом. Но зачем давать заповедь «не убей»? Потому что люди и так знают, что нельзя убивать. Но они же прекрасно знают при этом, что нельзя убивать одних. Но других-то можно. Других-то надо, потому что они враги, потому что они плохие, потому что они живут в другой стране, потому что от них исходит опасность, потому... и так далее, и тому подобное. То есть всегда у заповеди «не убей» в обычном, религиозном, нерелигиозном смысле до 10 заповедей существует градация. Своих убивать не можешь. Не можешь убивать, как преступник, наносить зло другому. Не можешь это делать, как вот, злостное преступление против человеческой личности. Но во всех других случаях существует определенное понимание, когда, при каких обстоятельствах ты можешь взять и убить. Справедливо убить. Зачем существует эта заповедь? Зачем вообще существуют заповеди, когда и так, в общем-то, эти вещи понятны? Потому что они абсолютны. Потому что они соответствуют божественному замыслу о мире, божественному замыслу о человеке. И это значит, что нельзя никогда, ни при каких обстоятельствах, никого, нигде убивать. Вот что значит заповедь «не убей». Никогда, никого, нигде, ни при каких обстоятельствах. Ну, кто же может этого принять? Как человечество, привыкшее решать вопросы с помощью оружия, может принять заповедь «не убей»? Как человечество, привыкшее решать при помощи инструмента устрашения, убийства, казни, может это принять? Никак. И поэтому заповеди существуют, а в человеке есть сопротивление этим заповедям, сопротивление Богу, сопротивление добру, потому что вот, ну вот я хочу назвать это сейчас возможным, а Бог мне мешает. И поэтому я буду делать вид, что Бог тоже так говорит, что это вот так вот от Него исходит, что это Он, Бог, мне повелевает сейчас ворваться, захватить такой-то город и в качестве заклятия убить всех женщин, всех детей, всех стариков. Вот. А если я этого не сделаю, то я нарушу заповедь Божию. Потому что Бог же так говорит, надо убить. Но не может Бог говорить одновременно убить и не убить. Где-то есть противоречие. Не может Бог сам себе противоречить. И получается, что человек находится в довольно сложном таком понимании добра и зла, ужасном понимании, положении, потому что поврежденная грехом человеческая природа все время ищет назвать зло добром, а добро злом, поменять их местами. И когда начинаешь об этом думать, думаешь прежде всего, конечно, о самом Христе. О самом Христе. Ну вот, есть же заповедь, да? Любить врагов. Любить врагов. Христос говорит в Евангелии, от древними сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благотворите обижающим вас, молитесь за гонящих вас, говорит Христос. Ясно? Но неисполнимо. Но неисполнимо. Любить врага – это самое тяжелое, что Господь говорит человеку, самое сложное. И поэтому, ну, скажем, святитель Филарет, митрополит Московский, Дроздов, он тогда придумал такую вещь. Он говорит, что когда Господь говорит «люби врагов своих», имеется в виду «люби врагов своих». А врагов Христовых гнушайся, а врагов Отечества бей. Все, теперь понятно. Оказывается, о чем говорит Христос? И вот здесь очень важно посмотреть на самого Христа. Как он сам к этому отнесся. Кто были враги Христа? Да, отвергающие. Кто были враги Отечества? Римляне. Совершенно верно. Помните, как он исцелял слугу римского воина и так далее, и тому подобное, да? Вот это враги. Одни враги Христовы, одни враги Отечества. А так вот уж, чтобы совсем самому Христу, как человеку, кто-то был враг, я что-то не припомню. Таких, оказывается, и нет совсем. То есть Христу как бы и любить-то некого, оказывается. Одних надо бить, а другими гнушаться. И вот Христос на кресте. Толпа его врагов, врагов Христа, именно как Христа, отвергающего своего Бога и Мессию, кричит его: «Распни, распни его, кровь его на нас и на детях наших». Враги Отечества совершают над ним издевательство, бьют его, плюют ему в лицо, играют в игру римских воинов, делят его одежды и распинают его в конечном итоге. Как Христос говорит. Он говорит: прости им, отче, не ведают, что творят. Это касается врагов Отечества, кстати, того самого коллективного Запада, потому что римляне как раз были вот этим самым коллективным мифом коллективного Запада для иудеев. И поэтому Христа распяли, потому что они, первосвященники, думали сделать по-доброму, по-хорошему. А то ведь придут римляне и овладеют народом нашим. И поэтому лучше ведь одному человеку умереть за народ, лучше его. И тогда добро восторжествует. Вот, и поэтому единственная мера понимания, единственный способ, как мне кажется, для человека, возможность все-таки двигаться в направлении развлечения добра и зла, это все время ставить Христа вот в центр жизни. Вот как вот распятый Христос по отношению к тем, кто его распинает. По отношению к этому, по отношению к этому, по отношению к этому. Потому что какая беда-то еще нас всех постерегает? Человек вроде бы вышел из коллективного сознания, долго-долго осмыслял для себя, что такое добро и зло, и наконец-то понял, что да, вот здесь оно добро, вот здесь зло. И выбрал для себя, где ему находиться, на какой территории ему находиться, и где это зло, с которым он не должен соединяться, и которое, с которым он должен бороться, и которому он должен противостоять. Что же получается? Человек, выбрав добро, возненавидел от всего сердца, в всех тех, кто его не выбрал, всех тех, кто выбрал другую позицию, ошибочную в его смысле. И он ненавидит, посылает в ад, пишет страшные комментарии в Фейсбуке. Вот. Всех тех, кто не выбрал его добро, всех тех, кто не соединился с ним, потому что он же лично за добро, он действительно проделал долгий путь, но выбрав добро, человек не стал добрее. И в этом вся беда, что если я выбираю добро, то я его выбираю не как способ понимания мира, а как способ действия внутри себя, как способ действия добром, как все-таки побеждать зло добром. Не будь побежден злом, но зло побеждай добром, потому что зло злом победить невозможно, потому что лучше подставить другую щеку, чем ответить, потому что если добро с кулаками и зло с кулаками, то нет между ними никакой разницы. И поэтому, когда я выбираю добро, когда я иду путем развлечения добра и зла, я смотрю, стал ли я добрее, стал ли я лучше, могу ли я молиться за тех, кого я не любил и не люблю, могу ли я прощать обиды, могу ли я взять себя в руки и допустить, что существует в этом мире другое мнение, что существуют другие люди, что эти люди могут ошибаться, как ошибаюсь и я в своем поиске добра, что человек изначально все-таки хочет добра, хотя он и заблужден, и у него не так много критериев для этого. И я думаю, что это самое главное в нашем действии развлечения добра и зла и в этом камертоне. Если я выбираю добро и не становлюсь добрее, выбрал ли я добро? Вот на этом я закончу. Ну, а теперь, если есть вопросы, я готов попробовать на них ответить.
Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот вы упоминали, что нужно подставить другую щеку, что не нужно нападать на кого-то, потому что хочется чего-то. А в случае, например, защиты тоже нужно подставить другую щеку?
Если есть такая возможность, если вы к этому готовы. Дело в том, что мы должны понимать, что когда мы говорим о своей собственной личной защите, лично себя, да, то здесь у нас разные варианты. Господь не заставляет и не приказывает нам подставлять вторую щеку. Но Господь призывает нас побеждать, противостоять злу ненасильно, ненасильственными методами. Почему-то считают, что это толстовство. Но вообще-то это Евангелие. Вообще-то это Евангелие. Толстой ничего не придумал, просто процитировал Евангелие.
Он вроде сам даже говорил, что его неправильно интерпретировали.
А что тут можно неправильно интерпретировать, если сам Христос так поступал?
Я просто к чему хотел...
Я понял, да, я понимаю, что есть у человека разные способы самозащиты, и человек имеет право на самозащиту. Но когда человек применяет силу против силы, он должен отдавать себе отчет, что в данном случае он поступает по-человечески, но не по-евангельски. Вот и все. Но у человека есть на это право быть, поступать просто в рамках тех вот вещей, которые, в которых он воспитан, живет и так далее. Поступать по-евангельски – это сверхчеловечно, понимаете? Это сверхсилы, к этому можно стремиться, это можно искать. Но по-человечески, да, поступать так, как вы имеете право на это. Защищать себя так, как вы считаете нужным.
Понятно. Можно еще один вопрос?
Конечно.
Сейчас в нашей стране много что происходит. Меня в последнее время волнует очень вопрос по поводу того, что много, как мне кажется, невиновных или недостаточно виновных людей переживают много страданий по воле нашего государства. И я смотрю на это и думаю, что как-то это очень неправильно в том плане, что мы сидим, как бы смотрим на это, что-то там возмущаемся, болит за них душа и ничего не делаем. То есть как бы получается, что это тоже, в общем-то, зло, только зло бездействием.
Ну, я не назвал бы это злом бездействия, потому что зло всегда имеет некую активную форму. Есть понятие равнодушия и безразличия, оно ближе ко злу. Понятие даже внутреннего вашего сострадания людям, которые невинно осуждены, это уже действие вашего сердца. И оно уже работает в том смысле, оно вас готовит к тому, что в какой-то момент вы окажетесь способным и действовать, потому что на данный момент ваше сердце неравнодушно. А если вы пока ничего не делаете, но переживаете и сострадаете, это уже путь, поверьте мне. Пожалуйста.
Я хотела спросить все-таки про гения злодейства.
А, ну да, кстати. Ну, гений злодейства, как мы с вами понимаем, вещи, которые могут быть совместными, да, потому что человеческая природа, вдохновленная Богом, она несет в себе очень много факторов сопутствующих. С одной стороны, конечно, человек в его божественном вдохновении, в том импульсе творчества, который тоже является образом Божиим в человеке, прозревает очень многие вещи. Прозревает их в своих произведениях, например, да, прозревает их, вот, выражая это словом. И через это доносит до нас божественные послания. Ну, возьмем Федора Михайловича Достоевского, да? Достоевский очень многому в этом смысле мог нас всех научить, как созидатель нашей культуры. Очень многое мог дать в этом понимании. Вот, у него вот эти образы братьев Карамазов, это как раз вот очень важные вещи вот в этом понимании добра и зла и в этом клубке закрученном. Но сам при этом не всегда был способен на вот, конечные поступки, на формирование самого себя. Понимаете? Вот, был личностью противоречивой, страстной, грешной. Был антисемитом известным, понимаете? При этом, понимаете, при всем. Это вот был сформированный в нем воспитательный миф, понимаете? Он его воспринял вот просто со всей русской культуры того периода, но от него не избавился. Вот, потому что об этом даже не думал. Но какие-то вещи прозревал благодаря великому таланту. Вот. Потому что сам талант не конгениален его творцу. Не конгениален. В этом смысле тогда мы могли бы просто учиться жизни у великих. Но, к сожалению, это не так. Хотя им дана от Бога вот эта речь, возможность просвещать нас, в том числе в понимании добра и зла. И здесь, в этом смысле, мне кажется, для меня совершенно загадочной фигурой, например, является Караваджо. Человек с такой запутанной, жуткой, страшной, страстной судьбой и с таким необыкновенным евангельским проникновением не во всех, но в очень многих его картинах. Совершенно потрясающе. Вот. И поэтому эти вещи, они, с одной стороны, вырываются наружу, вот, как вот это вот свидетельство образа Божия в каждом человеке, потому что образ Божий в человеке, это очень важно, не может быть истреблен никогда и ни при каких обстоятельствах. Человек может сильно исказить себя злом, но никогда зло окончательно человека, любого человека, даже самого страшного злодея, не превратит во зло. Как это ни странно. Поэтому каждый человек может надеяться на помилование Божие, на его любовь окончательную. Каждый человек призван к спасению. Вот.
Алексей Анатольевич, спасибо вам большое за лекцию. У меня такой вопрос. Вот в Евангелии от Матфея, Сын Божий, Иисус Христос произносит такие слова, что и будут войны, и восстанет царство на царство, и будут ненавидимыми те, кто пойдет, будет выступать от имени моего. Извините, если я не точно произнесла.
Да, он говорит о том, что будет много лжепророков.
Да, и претерпят, и те, кто претерпит, спасется. Скажите, пожалуйста, он говорил о начале конца, о неком апокалипсисе?
Вы знаете, мы всегда живем, вообще человечество, так мы в седьмой же день все проживаем с вами, да? И в этом седьмом дне с каждым поколением, с каждой человеческой формацией происходит то самое, что должно происходить с каждым человеком всегда. Мы думаем об апокалипсисе, ну, то есть как о книге Откровения Богослова, о конце времен, об этих катастрофах, как о неком конечном, самом страшном, предстрашном событии, но на самом деле мы в нем живем. Мы в нем всегда пребываем. Вот. И это каждый раз происходит с людьми, иначе было бы несправедливо, понимаете, что кто-то, сказать, апренуля ле делюж, понимаете, после нас хоть потоп. Вот. Ничего подобного. Потоп, он вот когда это, вот сейчас он и происходит. И поэтому в этом и есть смысл, чтобы во время вот этих всех испытаний оказаться с Богом. Вот. Ведь помните ту причину, которую Господь приводит, почему все это происходит? По причине умножения беззаконий во многих оскудеет любовь. Вот. И мне кажется, что это вот такое, как бы для каждого из нас, если это происходит, и в тебе оскудела любовь, это происходит в том числе и за тебя. Это твоя ответственность, оскудение любви и события этого мира. Вот. Прошу. Ну, кто-то, я не знаю, кто. Вы-то вы выбираете, здесь есть.
У нас тут, видимо, микрофон сосредоточили. Спасибо, пожалуйста, спасибо за вечер. Меня зовут Татьяна.
Да, у меня добрый будет, вечер, Татьяна.
Да, у меня будет два вопроса по поводу любви. Угу. Первый, то есть добро — это любовь. Немножко хотела дополнить цитату Мираба. Это больше цитата из Пруста.
Да, это из цитата из его, да, из Пруста, конечно, да.
Да, и он говорит, что не все, что, чтобы оставаться живым, нужно совершать некое усилие. И мы чувствуем, что все, что называется, что есть те вещи, которые называются живыми, они на самом деле и не живы. Когда я для себя пыталась ответить, что же такое любовь, для меня откликнулось больше, ну, потому что в современности понятие любви очень размыто. И для меня откликнулось больше послание апостола Павла к Коринфянам, вторая часть. Это как некий чек-лист. Вот, любовь не сорадуется неправде, сорадуется истине, любовь милосердна, любовь не возносится, любовь
не ищет своего,
да. Любовь не бесчинствует, ну, и так далее. Мой первый вопрос, как вы считаете и как для вас в жизни воплощается именно действие любви, делание любви. И по поводу добра, тоже из Пруста, и про яблоко тоже как-то сочетается. Если у нас есть ощущение, что мы что-то знаем, то есть знание может зайти только в ту комнату, которая темна. И когда было предложено яблоко, то в человеке уже возникло какое-то лишнее знание, которое несовместимо с тем знанием, которое готов дать Бог. И получается, как вам кажется, не наше ли знание о том, что мы классифицируем что-то как зло или как добро, это как раз тот источник зла, который нам не открывает всю первопричину божественного замысла. То есть, казалось бы, теракты, очевидно, плохо, но, возможно, за ним стояло какое-то большее добро, которое мы просто не в состоянии увидеть.
Теракты — это зло. За ним не может стоять добро. Вот. И придумывать себе какие-то вещи, мне кажется, это немножечко заниматься очевидным самообманом, потому что никто из... Ну, понятно, что люди, которые совершают теракты, они заражены некой важной идеологической идеей, идеей в том числе фанатической веры и так далее, потому что они разумевают для себя весь мир, который они взрывают, уничтожают, как сгусток зла, с которым они борются. Это, конечно, с их точки зрения это так. Поэтому я говорил сегодня именно о том, как странным образом зло всегда пытается выступить в обличии их добра. Но это никогда же не... Это же всегда проверяется простыми евангельскими словами. Да? Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы было с тобой. Вот. И никто из совершающих теракты не хочет, чтобы с ним происходило это. Никому в голову не придет, что он будет радоваться тому, что его детей, жену, стариков, семью взорвут или вырежут в каком-то погроме. Вот. Поэтому здесь вопрос, мне кажется, совершенно несложный. А что касается такой камеры обскура, в которой, там, сказать, находится некое знание, да, что всегда человек, идя за неким знанием, он заходит в темную комнату. Ну, в каком-то смысле, в человеческом бытовом, это понятно, что человек всегда получает нечто неизведанное и нечто такое, что ему раньше не было открыто. Вот. Но я не думаю, что это прямая аналогия с соблазном, потому что в данном случае человек не просто ищет знания. Да? Вот если бы была у нас история о том, как Адам и Ева вот, занимаются исследовательскими экспериментами, они ставят для себя какую-то научную задачу или философскую задачу познать добро, узнать, что такое зло, и они идут этим путем и думают, где же найти нам вот этот ответ на этот страшный проклятый вопрос. И вот они путем долгого такого вот поиска личностного, творческого, надо сказать, поиска, вот, находят для себя это, как вы говорите, яблоко, хотя слово «яблоко» никак не соответствует Библии, там ничего про яблоко не написано, там скорее о смоковном дереве говорится. Вот. Но ни Адам, ни Ева не занимаются поисками добра и зла. Правда ведь, да? Там есть соблазн, их обманывают, их соблазняют. Вот в чем все дело-то. Ева не ищет этого знания. Ева не идет за ним. Она гуляет все в раю, там, понимаете, уши развесила, по нее тут раз, и взяли тепленькую. Вот. Там нет вот этого посыла, вот этого важного философского посыла, в котором кто-то ищет смысл и понимание добра и зла. Вот в чем все дело. Мы знаем только то, что нам показано в Священном Писании. Мы на него опираемся. Вот когда мы говорим об Адаме и Еве, мы встречаем соблазн. Нет. Соблазн именно тот, который им предлагается быть богами, знающими добро и зло. Быть богами. Соблазн быть богом. Понимаете? Не поиск быть богом. Потому что на самом деле, ну не зря же сатану называют обезьяной бога. Потому что, ну, вот ангельским или даже бесовским силам у них нет возможности ничего соорудить, ничего сотворить, ничего сделать. То есть, например, сам сатана не способен сделать ничего злого. Он не способен на акт. Вот. А на акт способен человек, потому что он образ Божий. И поэтому у сатаны есть одна задача – сделать человека игрушкой в своих руках, внушать ему и управлять им. То есть лишить человека некой свободы внутренней, принадлежать самому себе. Вот. И поэтому в данном случае сатана все время пытается быть таким, как бы сказать, богом, со знаком отрицания. И поэтому он, в общем, говорит людям вещи, которые заложены в замысле Бога о человеке. Потому что если человек создан по образу Божию и по подобию Божию, значит, у человека есть способность быть очень похожим на Бога. И когда Сын Божий Иисус Христос становится человеком принимает на себя полноту божественной природы, то есть абсолютным, совершенным человеком, при этом совершенно оставаясь Богом, не теряя своего божества, соединяет человечество и божество, после этого святитель Афанасий Александрийский говорит такую ключевую фразу. «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». То есть замысел Божий о человеке именно таков. И это не значит, что он спрятан от Адама и Евы. Это не значит, что он какой-то другой. Просто это путь огромного труда. А это просто съел яблочко, и все. Нет, если вы хотите меня спросить, возьмите микрофон.
Да, я прошу прощения. Так, может быть, и хорошо, что мы не бродим бездумно по раю, а вот имеем счастье вас выслушивать и как-то при этом дальше расти и развиваться. Это тоже хорошо.
Наверное, хорошо. Ну, каждый для себя это воспринимает, ну, как он воспринимает. Кому-то, как если вы воспринимаете для себя это, я рад, спасибо вам большое. Мне это очень приятно слышать.
Просто
очень.
Адам и Ева – это все-таки путь, наверное, бездействия, а то, что они съели это яблоко, путь... ну и Бог с ним. По крайней мере, мы куда-то движемся.
Я думаю, что в раю рай – это не место недвижения. Это как раз место очень активного созидания. Это как раз очень место активного творческого состояния. И Царство Небесное, и вечная жизнь – это не место, опять-таки, вот этих самых гамаков с ангельскими оркестрами, а это место предельного творчества, предельного открытости человеческих способностей, дарованным Богом. Это, в общем, вечная жизнь, это жизнь. Это не отпуск, это не расслабуха, это вот не пятизвездочный отель, где все включено. Это как раз, наоборот, а Бог живой, понимаете? Он живой. В этом все дело. И человек должен быть живым очень. Очень живым. А мы, в общем, не очень пока живы. Для нас оживить себя, стать живыми людьми, стать людьми – вот это действительно тот самый труд прустовский. Вот.
Отец Алексей, здравствуйте. Спасибо огромное за лекцию. У меня скорее такое дополнение, ответ на мой вопрос. Очень часто мы слышим в том, что человеческая природа, она греховна. Мы рождаемся в ней, и мы уже как бы грешны, и, соответственно, вот я там убил или еще что-то совершил, но такова человеческая природа. Я выбираю войну, иду воевать, такова моя природа. А если мы посмотрим Евангелие и Христос, который берет божественную природу, человеческую природу, ведь человеческая природа – это создание Бога. И, как вы сказали, Бог не стирает ластиком, то есть она идеальна, она совершенна. И, соответственно, грех – это не в нашей природе. Это, по сути, то, что делает человек выбор. Каждая личность делает свой выбор. Выбирает либо я с Богом, либо не с Богом. И выбирает как бы то, что мы называем, насколько я помню, по-гречески. Грех – это…
Ошибка по-гречески.
Ошибка, да. То есть я совершаю ошибку.
Ну, конечно, грех – это и ошибка в том числе. Но грех – это и злодеяние еще одновременно. Вот, потому что грехи бывают разные. И когда мы говорим о том, что человек всегда выбирает между добром и злом, это правда. У нас есть этот выбор, который мы делаем ежедневно, вот, постоянно. Вот. Но тем не менее есть нечто такое, которое необыкновенно может нас очень сильно расстраивать по отношению к самим себе, и мы о себе это очень знаем, потому что апостол Павел это выразил очень, как-то очень хорошо и как-то горько. Он сказал о себе: «Да бедный я человек, ношу вот это тело смертное, хочу всегда доброго, а получается плохое. Все время хочу поступить, как полагается, а наступаю на…»
Но, по сути, я это делаю как выбор, как я, как личность.
Иногда нет. Иногда я хочу поступить правильно, понимаете? Но моя природа все-таки, она не настолько мне подчиняется пока. И подчинить себе себя, сделать себя себе адекватным, вы понимаете? Угу. Вот. Это очень важно для человека. Понять себя, узнать себя. Но человек же, он… себя не знает часто. И поэтому о каком выборе можно говорить, если человек, в принципе, не занимается самопознанием, если человек не смотрит в свое сердце, если человек не разбирается своими мыслями? Вы понимаете? Да. И поэтому проблема выбора, она всегда связана с тем трудом, который человек над самим собой совершает. Нам надо еще им стать, этим человеком. И поэтому мы пока в этом становлении, мы все время идем наперекор себе, наперекор своим желаниям, наперекор своей той самой поврежденной грехом природе. Нам не хочется поступать, быть честными, потому что это тяжело сразу потом после этого жить. Нам лучше отсидеться, лучше отмолчаться, лучше спрятаться куда-то, понимаете? Это же проще всегда. Вот. А выходить на, вот, как бы сказать, с прямым ростом – это всегда очень большой труд. Для этого надо дорасти еще, с собой надо поработать. Себя надо как-то вот сделать еще. И поэтому вот так вот пока приходится констатировать, что я не все могу.
Спасибо.
Я не всегда на все способен. Я и хочу поступить по-другому. А вот пока не получается. Боюсь иногда просто.
Спасибо. Отец Алексей, большое спасибо за сегодняшний вечер. У меня такой вопрос, мне понравилась очень вот ваша фраза про то, что зло, оно не бытийно.
А можно водички меня попросить?
Оно, получается, не существует само по себе, да, вы сказали.
Да.
И вот у меня сложилось ощущение, что, ну, получается, оно существует только потому, что человек существует. Оно в человеке существует.
Ну, потому это зло и вышло наружу, потому что человек дал этому злу вот, существование. Мы творческие люди, у нас есть, мы можем творить. Поскольку мы можем творить зло, к сожалению.
Вот да, и я начинаю думать о том, что вот, а если не будет зла, тогда это получается человека не будет.
Будет, как раз сам, вот как раз именно сам человек наконец-то и появится.
Ну, вот. То есть, но не тот, который сейчас, другой. Какой-то.
Ну, вылупимся мы наконец, понимаете? Мы наконец-то вылупимся, мы наконец-то станем сами собой, понимаете?
Понятно.
Вот.
Спасибо.
Огромное спасибо за важные слова, очень нужные сейчас. Я думаю, что всем. У меня вопрос, может быть, несколько абстрактный, но считаю важно задать его сегодня. Как правильно учиться любви Бога? И как правильно противостоять злу?
Спасибо. Учиться любить Бога можно постепенно. Вот. Дело в том, что это на самом деле ведь очень тяжело. Потому что невозможно любить того, кого ты не знаешь, кого ты не видишь, кого ты не слышишь, кого ты не понимаешь. Невозможно. Любить можно только того, кого ты очень хорошо знаешь. Любовь и познание, я об этом уже говорил, да, они как-то вот сочетаются друг с другом. Чем больше я знаю человека, тем больше он мне близок, тем больше я его люблю. И поэтому познать человека, это значит, в общем, и полюбить его. То же самое с Богом. Нельзя любить того, кого ты не знаешь. И поэтому, когда мы говорим о любви к Богу, тут надо задаться вопросом, а кто он, этот Бог, который велит мне его любить? И начать с ним знакомиться. Вот вы начнете как-то с Богом разговаривать, знакомиться, стараться его услышать, стараться как-то его понять. Вот так постепенно, вот, наверное, это и может произойти. Вот. То же самое и со всем остальным. Вот так же и с добром. Вот, познавая Бога и любя Его, когда человек идет путем вот того, что он начинает вот, любить Бога, то есть или хочет, например, Его любить, и говорит Господу в молитве, «Господи, так хочу Тебя любить, я не знаю, как это, но Ты мне помоги в этом, научи меня, откройся мне, как любовь». Вот. То тогда, вот, когда Господь постепенно и незаметно чаще всего, очень незаметно, это делает с человеком, потому что человек с Богом может разговаривать и может с ним общаться, потому что я уже сказал, что это Бог личности, поэтому это зачем-то нужно самому Богу. Вот. То через это человек начинает понимать вот, и как противостоять злу. Через любовь к Богу он учится любить человека. И понимать его, и прощать его, и вставать его, на его место, и сострадать ему и так далее. Вот.
Отец Алексей, спасибо. Вот в Евангелии от Матфея есть такая фраза о том, что вот свет, который в тебе, есть тьма.
Ну да.
Соответственно, да, что такое тьма? То есть добро, которое есть в тебе, есть зло.
Ну да, то, да, что ты считаешь добром, да, то, что ты выдаешь
зло
за добро.
А что тогда зло? Вот какая-то... Что такое зло тогда? Что такое зло тогда?
Не очень понимаю. Но это
то есть свет тебе и зло.
Да.
Это уже зло.
Это потом, тебе,
да. А ты, что тогда зло? Тогда?
Ты ошибаешься, считая свое добро злом, свой свет считая добром. Это тьма, это помрачение. И ты выдаешь одно за другое. Вот это и есть зло. Самое большое зло и самый страшный грех, о котором говорит Господь, помните, да? Он говорит, это хула на Святого Духа. Но это довольно странно было бы приписывать... вот такое какое-то особое отношение к Третьей ипостаси Святой Троицы, потому что в тот момент, когда Господь говорит это иудеям, разговора о тайне Святой Троицы не идет. А речь идет о том, что они ему приписывают действия сатаны. Помните, да? Христос исцеляет, Христос проповедует, Христос изгоняет бесовскую силу, они говорят, о, это бес изгоняет беса. И это Господь называет хулой. И говорит, что это не отпрощение этому. Почему? Очевидное, понятное для всех противостояние правде Божией. Вот ясно тебе сейчас и всем явлено действие божественной правды. Божественный свет изгнал тьму. Ты это все видишь, все понимаешь, и наперекор всему начинаешь говорить, нет, это тьма изгоняет тьму. И это хула. Хула на Бога, хула на правду, хула на добро. И это не прощает Господь, потому что это сознательные акты. И очень многие вещи, которые происходят в мире, под видом добра, сознательно перетолковывают свое, это знаете. Вот об этом, наверное, тоже можно сказать, когда мы говорим о свете, который в тебе тьма. Прошу, пожалуйста. Пишите, сейчас там вы ужас.
У меня такой вопрос. Является ли героизация чего-либо героизацией зла?
Нет, не всегда. Не всегда. Обычно все-таки... Нет, ну бывает и такое, без сомнений, бывает и такое. Но не всякая героизация является героизацией зла. Иногда бывает так, что вместе с героизацией подвига, вот, в построении такого исторического мифа героя, вот, исключаются сознательно все недостатки этого героя. Вот. Ну, мы можем об этом, кстати, знать из житий святых, например. Да? Ну, у нас есть благоверные князья, и Александр Невский, и Андрей Боголюбский. И жития их содержат исключительно их светлые геройские вещи. Да? Почему? Это они выступают как благоверные князья. То есть они, как бы сказать, вот, в том числе какими-то подвигами характерные. Ну, Александр Невский явно что-то как герой выступает. Он уже как рыцарь с копьем и мечом. Не в этом даже дело. Но, с другой стороны, есть какие-то другие совершенно интересные вещи. Вот, например, есть икона, новгородская икона «Знамение». Вот. Она находится в Третьяковской галерее. Там это история о том, как икона «Знамение» спасает город во время междоусобицы. И митрополит Иоанн Новгородский стоит на стенах города с этой иконой, и стрела от врага попадает в эту икону. Так вот, те, которые стреляют в эту икону, это и есть Андрей Боголюбский. Вот, благоверный князь. Это он как раз в этой междоусобице пытается свободный Новгород всячески победить со всеми истекающими из этого последствиями. Понимаете? Вот героизация бывает всякая. А есть героизация злодеев. Совершенно очевидная, да. Памятники Сталину, которые сейчас ставятся повсюду. Это совершенно вот хула на Дух Святого. Извините меня. Героизация. Что-что? Как отличить одну героизацию от другой? Через знания, через просвещение, через книги, через вот какие-то такие вещи, как всегда. Почему нет? Не всегда. Все-таки до нас доходят источники. Понимаете? Вот есть история всегда – это источник. Вот эта икона – это тоже источник, понимаете? Вот до нас дошла. Прошу. Ну, каждый человек чувствует любовь Божию по отношению к себе как-то по-своему, я думаю. И у каждого, или не у каждого, но у многих людей есть собственный личный опыт богообщения, через который как-то вот он может об этом свидетельствовать. Поэтому общих каких-то вот таких вещей я не буду говорить, потому что они будут пустоватыми. Вот. Может ли Бог наказывать? Но почему же нет? А наказание всегда зло? Почему? Мама вас в угол поставила. Ну, или ремешком. Ну, по-разному бывает. Нас же наказывают родители. Ну, я имею в виду такой нормальный способ наказания, какой-то естественно-педагогический. Да, они нас наказывают из очевидных побуждений. Любовь и беспокойство, страх за будущее, желание уберечь от зла и греха и беды. Вот четыре способа. Четыре причины, по которым нас наказывают родители. Они те же самые. Это всегда некий способ человека чему-то научить. Наказание – это не, как сказать, причинение вреда, не причинение боли и зла. Наказание – нет. Наказание – да, слово «наказание», опять-таки церковно-славянское, наказ, указ и так далее – это то, что учит. То, что дальше действует в тебе и дает тебе некое новое представление о добре и зле в том числе. Поэтому Бог наказывает. Почему нет? Вот. Но наказывает с любовью, потому что Он тебя уберегает и тебя хранит, и тебя чему-то пытается научить через это. Вот это обычный человек потом понимает, оглядываясь назад.
Можем мы вопросы еще?
Да, пожалуйста, если вы не закрываетесь.
Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Хотела спросить, может ли быть такое, что зло просто работает на Бога, потому что многие люди приходят к нему через грехи и всяческие жуткие истории в своей жизни, и как бы оно может подталкивать, и даже вроде бы в «Мастере и Маргарите» Воланд говорил о том, что он как бы...
Ну, «Мастер и Маргарита», конечно, такой, как бы сказать, сомнительный источник, зная знания о Боге.
Ну, в общем, вопрос такой, спасибо.
Вот. А то, о чем вы говорите, это не зло подталкивает человека к Богу, а осознание совершенного зла. Понимаете? Когда человек... совершивший зло, а зло, оно разрушает не только мир, который окружает нас. Вот если я творю зло по отношению к этому миру, по отношению к людям, по отношению к природе, там, не знаю, к чему угодно, то это зло всегда носит очень разрушительный характер. Но одновременно с этим зло разрушает меня как личность. Зло разрушает... мое состояние, то есть я, находясь в состоянии зла, я не могу любить, там, я не могу жалеть. Ну, то есть как-то я сам себе доходит до такого состояния, он становится себе противен. Просто настолько противен, что жить сам с собой не может. Такое бывает с человеком. И человек начинает кричать Богу и просить его о прощении. Вот. Потому что в этом состоянии потом он находится в аду. Потому что когда мы думаем, что ад – это какое-то такое место, где там какие-то там котлы горят кипучие, вот, и так далее, что это такая вот приблизительно такая кавказский ресторан, только там вместо барана там грешники. Вот. А, нет, ад – это вот он здесь. Нет, это то, что человек – образ Божий, что зло ему неприродно, что зло его разрушает, что зло не является его, ему, понимаете, оно чуждо ему совершенно. Это как зараза, как болезнь, понимаете. Вот и многие люди, ну не все, наверное, до конца, потому что зло может убить в человеке все доброе, ну не все, но очень много убить в человеке, и главное, разум может убить в человеке, сделать его безумным. Вот. Человек не может жить с таким грузом зла внутри себя. Он хочет себя от него освободить, потому что зло делает человека лишенным свободы. Зло закрепощает. Зло лишает. Зло – это как кандалы. Зло – это как тюрьма. И поэтому человеку тяжело быть злому. Человеку не хочется быть злому. Человек всегда страдает от своего зла. Поэтому он обращается к Богу за помощью в таких случаях. И Бог его прощает, вы знаете. И человек освобождается, и человек становится другим очень часто. Вот. Даже святыми иногда становятся после этого. Вот. Зло ли это сделало? Нет. Это сделал Бог, потому что Он присутствует в человеке как постоянный сигнал добра.
Можно, да? Отец Алексей, спасибо за лекцию. У меня два коротких вопроса. Первый. Вы высказали, ну, в общем-то, тезис о том, что Бог не является источником зла, а таковым является как бы неверно направленная воля человека. Да? А как вот с этой точки зрения вы или церковь объясняете зло, происходящее с людьми праведными, да? Как бы воля которых как бы не направлена?
Мир лежит во зле, то есть сам мир лежит во зле, говорит Иоанн Богослов. Мир является такой территорией, на котором посеяно зло. Можно сказать, что этот мир, ну, если можно так образно выразиться, это такая территория, заминированная злом. Мир, в котором мы живем, это заминированный злом мир. И поэтому время от времени мы можем на эту мину наступить. Это зло может нас ударить. Потому что мир лежит в этом зле.
Ну, то есть речь идет о каких-то двух видах зла? То есть, вы
сказали, нет, зло, что... зло имеет свою какую-то продолженность. Зло мы воспринимаем как некие дурные поступки, с одной стороны, да? Но зло есть еще как последствия греха. Последствия греха как разрыв человеческих отношений, как... разрушение связи человека и природы, те связи, которые были заложены Богом в раю, да, они разрушились. И ведь Господь говорит Адаму, изгоняя его из рая, проклята земля из-за тебя. То есть зло действует на мир. Мир портится, мир гниет, мир тлеет. Мир рождает, вот зло рождает смерть. И человеческое умирание, и болезни – это тоже последствия зла, посеянного в этот мир. И это зло встречается с нами. Мы встречаемся со злом не только, когда это зло является результатом какой-то человеческой злобной воли по отношению лично ко мне, такое бывает часто, но и потому, что зло – это состояние мира. Мир болен злом. Вот.
Второй вопрос. Вот, коль скоро зло существует в этом мире, пока что, по крайней мере, можете ли вы назвать какие-то позитивные функции существования зла в мире?
Или нет, у зла никакой позитивной функции.
Ну, условно говоря, там человек...
Нет, вы спросили, я ответил. Вы спросили, я ответил.
Может же и какой-то вот из своего порока позитивные, так сказать, плоды извлечь?
Нет, зло не может приносить ничего доброго. Это говорит нам Евангелие.
Ну, а зло, которое произошло с Иисусом Христом, все-таки...
Он он это зло воспринял, чтобы его победить. Он с ним столкнулся в схватке. Он пошел с тем, чтобы зло встретить лицом к лицу в самом страшном его проявлении – смерти. И поэтому мы говорим в Страстной неделе: «Гряды», то есть Господь грядет на вольную страсть, то есть на страдание, выбранное им самим, и поэтому он идет, встречается со смертью, как человек он должен умереть, и поэтому он сходит в ад, и ад побеждается его любовью, его присутствием, его светом. Место тьмы, место отсутствия Бога, Шеол, место, где нет Бога, перестает существовать только потому, что там уже Бог. И поэтому не добро, не зло двигает Христа, а он идет к нему навстречу, чтобы его исчерпать, чтобы его победить. Вот и все. Пожалуйста.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, а что для вас картина Крамского «Христос в пустыне»?
Очень хорошая картина. Не знаю, что вам сказать. Я люблю эту картину.
Я имею в виду, что вы в ней видите.
Я вижу Христа вот после 40 дней поста, вот, сосредоточенного, скорее всего, уже победившего вот эти три искушения сатаны, вот как бы сказать, встретившись вот в первой схватке с этим злом, который тоже предлагается как некий соблазн, как некий обман, как некое желание подчинить через простые и библейские цитаты. Заметьте, да, все время цитируется Священное Писание сатаной. Да? Вот, человека, который вышел на проповедь любви, которого сатана узнает как своего грядущего противника, еще не знает до конца, кто он, но тем не менее пытается соблазнять его, как Адама и Еву.
Вот. Да, у меня вопрос. Угу. Ну, у меня так, вопрос такой. Вы сказали про восьмой день, да? Он еще не настал, но восьмой день – это значит, вот люди разовьются в людей, да?
Чего-чего?
Человек станет человеком, да, вот таким, который его замыслил Бог.
Да, Баранкин, да? Будь человеком, да.
Будет ли это? Потому что сейчас мы во зле?
Нет, мы не во зле, мы в состоянии вот этого мира, который лежит во зле, и мы ему сопричастны, но это не значит, что мы есть зло и что мы во зле. Мы боремся, мы пытаемся от этого зла избавляться, мы пытаемся с ним спорить, не соглашаться, осознавать его.
А этот восьмой день, он существует?
Будет. Это жизни будущего века, вот как это в символе веры говорим. Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Жду воскресения из мертвых и жизнь бесконечную, будущий век. Бесконечный. Об этом говорит нам Священное Писание.
Это хорошо.
Да, да. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Обязательно наступит. Спасибо вам большое за ваши вопросы, за то, что вы потратили свой вечер, свое время. Было с вами очень радостно, приятно. И спасибо вам.